ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня 18 текст. Да, 6 глава от Тьяна Йога. Текст 18. Это не так. Яда виньятам читам.
Яда виньятам читам.
Атмане вава тиштате. Нисприха сарва камебхьо. Юктай тючьяте тада. Яда. Когда? Виньятам. Особенно дисциплинированный. Читам. Ум и его деятельность. Атмани. На трансцендентальном уровне. Эва. Непременно. Аватиштхате поднимается до. Нисприха лишенный желания. Сарва ко всякого рода. Камебхья материальные чувственные наслаждения. Юкта достигший высокого уровня в йоге. Ити таким образом. Учьяте сказано что. Тада, в то время. Перевод стиха. Когда йог в процессе занятий йогой обуздывает свою умственную деятельность и поднимается до трансцендентального уровня, не имея больше никаких материальных желаний, тогда считается, что он достиг высокой ступени йоги. Комментарий Шрилы Прабхупады. Йог отличается от обычного человека тем, что он лишен всех видов материальных желаний, главным из которых является половое желание. Совершенный йог настолько хорошо контролирует действия своего ума, что его больше не могут волновать никакие материальные желания. В Шримад Бхагаватам утверждается, что этой совершенной ступени можно автоматически достичь, находясь в сознании Кришны. Цитата. «Царь Амбариша вначале занял свой ум мыслями о лотосных стопах Господа Кришны. Затем он последовательно отдал свою речь описанию трансцендентальных качеств Господа, свои руки мытью храма Господа, свои уши слушанию о деяниях Господа, свои глаза созерцанию трансцендентальных форм Господа, свое тело соприкосновению с телами Бхакт, свое обоняние наслаждению запахом цветов лотоса, предложенных Господу, свой язык вкушению листьев Туласи, сложных лотосным стопам Господа, свои ноги посещению мест паломничества и храмов Господа, свою голову поклонению Господу и свои желания исполнению миссии Господа. Все эти трансцендентальные действия совершенно подобают чистому бхакти Господа. Тот, кто следует по пути имперсонализма, не может привести свое сознание на этот трансцендентальный уровень. Однако он легко достижим и реален для человека в сознании Кришны, как это явствует из приведенного выше описания занятий Махараджи Амбариши. Если человек не фиксирует свой ум на лотосных стопах Господа, постоянно помня о нем, то эти трансцендентальные занятия бесполезны. Поэтому в преданном служении Господу такие предписанные действия называются арчана, что означает вовлечение всех чувств в служение Господу. Чувства и ум требуют постоянного занятия. простое их подавление не приводит к реальным результатам. Поэтому для основной массы людей, особенно для тех, кто не ведет жизнь в отречении, описанное выше трансцендентальное вовлечение чувств и ума в служение Господу является совершенным способом достижения духовного уровня. Бхагавад-гите это называется юкта. Юкта. Яда виньятам читам атманевава тиштате нисприха сарвакаме бьо юкта тючате таадам. Когда йог в процессе занятий йогой обуздывает свою умственную деятельность и поднимается до трансцендентального уровня, не имея больше никаких материальных желаний, тогда считается, что он достиг высокой ступени йоги. Тхьяна-йога, 6 глава, текст 18. Здесь описывается высокий уровень йоги, высокая ступень. Когда человек лишается материальных желаний и достигает трансцендентного уровня, это признак того, что человек больше не вернется к материальному существованию. Трансцендентного уровня можно достичь даже с материальными желаниями, благодаря общению с трансценденталистами. Как, например, Нарада Муни в прошлой жизни. Он общался с великими личностями. Воля случая. Он вспоминает свою прошлую жизнь в Ясадеве и говорит: у меня было низкое рождение, плохое в прошлой жизни. Я родился у женщины, которая была служанкой, простой женщиной. И она даже не знала, кто мой отец. Мне было 5 лет от роду. Мать занималась простой деятельностью. Она стирала, мыла, что-то готовила, служила людям. Так она поддерживала семью, сына. И сам же он в прошлой жизни, Нарада Муни, не имел каких-то особых способностей телесных, умственных и физических. То есть судьба, очевидно, его была бы не очень-то завидной, согласно такому рождению. Но однажды, в сезон дождей, пришли люди. Они должны были остановиться там, в этом доме. Поскольку это были великие мудрецы, практически они могли зайти в любой дом. Так или иначе, они зашли в этот дом и остановились на сезон дождей. Это долгое время, примерно нескольких месяцев. 3-4 месяца. В это время преданные бхакты, йоги, они совершают аскезы 4 месяца. Есть разные правила и предписания. Пищу раз в день принимать. Есть какие-то ограничения на какую-то пищу, они не бреются все это время, например. Саньяси в Чатурмасе, они не едят пищу из рук и из посуды. Они берут в одну ладонь пригоршню просада, бросают на пол раз в день. Без помощи рук, то, что они съедят, это их обед, все. Это четвермайся. Есть и другие правила, которым трудно следовать. Но эти мудрецы, они были бхактивидантами. Была особенность. Была особенность. Они не были такими просто аскетами. Они посвящали всю свою жизненную силу, ум и чувства служению Богу. Это высшая йога, на самом деле. Когда все чувства заняты, нет опасности вернуться к материальному существованию. И пока они не заняты, всегда есть опасность. Как мы видим, что чувства нас сильно привязывают к материальному существованию, эти же чувства могут нас привязать к духовной жизни. Точно так же. Дается пример, что так же, как юноша и девушка, очень похожи, влюбляются, так же и душа, она привязывается к Верховному Господу. Сродни такому чувству влюбленности, но намного-намного сильнее. То есть также есть чувства. То есть на трансцендентальном уровне чувства они есть, но они нематериальны. Поэтому надо говориться, что чувств нет. Или ниргуна, нет качеств, нет ощущений, восприятий. Здесь имеется в виду материальных восприятий. И вот эти мудрецы, бхактивиданты, они находились на трансцендентном уровне. То есть речь трансцендентна, их мысли трансцендентны, их поступки трансцендентны. Нарада Муни было 5 лет. И когда он увидел их, они стали служить им. Такова их была дхарма – служить другим. Готовили то, что необходимо, убирали, стирали, помогали им, все. Этот ребенок делал то же самое, что делала и мать. И они говорили о том, что Господь в сердце, они обсуждали эти темы. Дожди идут, свежо, прохладно. Мух нет, комаров тоже. Хорошее время, на самом деле, сидеть на одном месте, обсуждать игры Кришны. И они постепенно, постепенно, они приходили на этот уровень, трансцендентный уровень взаимоотношений с Богом. Обсуждали глубже и глубже эти предметы. Нарада далеко не все понимал, о чем они говорят. Поскольку его чувства были связаны с материей. Он знал, что есть любовь матери, что он сын, у него есть мать и больше ничего. Что нужно служить, это благо, от других блага можно получить. Так можно выжить в этом мире. Все, что он понимал в 5 лет, не так много. Любовь матери – это все, что было у него. Однако однажды он попросил разрешения доесть остатки пищи, оставалось на тарелке что-то. Ему как-то это все привлекательно казалось. То, что они делают, было непонятно, но привлекало. И скорее, можешь доесть. Поэтому иногда он спрашивал, иногда украдкой подъедал все. И когда он попробовал эту пищу и послушал их речи, он понял, что получил божественный дар. Он осознал, о чем говорят бхактивиданты. Помните эту историю, как рассказывал один преданный ученик Шрилы Прабхупады? Прабхупада приготовил кичери. Эта история записана на видео. И Прабхупада на лекции говорила о Кришне, о воспевании Хари Кришны, о трансцендентном уровне. Однажды приготовил кичери, и ученики пришли из Санкиртана, не помню, откуда они, с улицы пришли, может быть, с Харинамы. Он сказал, там есть кичери, идите поешьте. Прабхупада был такой, как отец. Сам готовил. Они стали есть эти кичери, они разложили по тарелкам. И когда они попробовали, они ощутили бхаву Прабхупады. Они стали понимать, о чем он говорит на лекциях. Что такое Хари Кришна, что такое преданное служение. Они замолчали, хотя они были возбуждены, они сразу замолчали. И стали смотреть на свои тарелки. Они молча все доели. Потом на коленях они, не сговариваясь, подползли к этой кастрюле с разных сторон. Запустили туда руки просто оттуда и горстями доели все без остатка. Это был трансцендентный опыт. Очевидно, Нарада получил подобный опыт в прошлой жизни. Бхактивиданты сказали, можешь поесть. И когда только попробовал эти кусочки, он понял многое из того, что не мог понять раньше, то, что он слышал. И что удивительно, в этом возрасте дети любят играть. 5 лет – это разгар. Начинается этот вкус расы, игры. Потерял интерес. Ребенок. Странный ребенок, правда? Он стал очень странным ребенком. Потерял интерес к играм. Попал под впечатление этих разговоров, этой бхавы, этого состояния, трансцендентного уровня. Но оставались материальные желания. Значит, живое существо может еще вернуться обратно к материальному существованию. Что его связало с этим миром, тогда была единственная вещь – мать, ее любовь. Солнце вышло, дожди ушли, мудрецы тут же покинули дом. Странствующие проповедники. Нарада почувствовал тоску. Он что-то потерял очень важное. Однако через какое-то короткое время мать вышла вечером во двор, пока солнце не село, подоить корову. Змея выползла. Укусила ее в лодыжку, и мать умерла на глазах у Нарады Муни. Все, что у него было, он лишился. Дальше сегодня. Можно себе представить, что чувствовал ребенок, потерявший мать. Наверняка он плакал, он был очень расстроен. Однако одновременно он помнил, о чем говорили мудрецы, что в свой срок каждый уходит. Рождение, смерть, таковы законы жизни. И мы живем, чтобы развивать высшие привязанности, чтобы не страдать от рождения, болезней, старости, смертей. Нужно развить трансцендентные привязанности, трансцендентные чувства. Страдания приходят, когда чувства разрываются в отношении с объектами чувств. Это такой философский термин. Чувство, объекты чувств. Это может быть мужчина, женщина, например. Для нас противоположный пол – это объект чувств. И чувства, они стремятся. И когда они обладают объектом, возникает привязанность. И когда привязанность разрывается, это очень больно. Прабхупада говорит, мы обязательно все потеряем. Как, например, деньги. Либо деньги уйдут от нас, либо мы от денег. Любой объект чувства наслаждения временный. И Нарада вспомнил, ну да, мать потеряла, очень жаль, что я буду делать, не знаю. Но мудрецы говорили, такова жизнь. Так происходит с каждым человеком. Так что не очень нужно слишком сокрушаться, это же закон общий для всех. Это не мое какое-то индивидуальное несчастье, это проблема всего мира. Он кремировал тело матери прямо в доме. Тело сгорело прямо в том доме. Ему больше некуда было возвращаться, и не было больше дома. Он решил принять отречение. В 5 лет он взял данду. Саньяса дхарма называется. Но, однако, Нарада должен был получить определенный опыт. Он слушал это хорошо. А теперь попробуй сам. Ты услышал? Хорошее воспевание Хари Кришна? Возьми четки, попробуй сам. Не так просто. Учитель говорит, ты услышал, понял? Понял. Повтори. Попробуй сам, повтори. Если повторил, значит усвоено, а если не повторил, так ему нужен был опыт. И первый опыт был странствий. Он путешествовал, видел разные вещи, разнообразие этого мира. Для отреченных это рекомендовано путешествовать. Дело все в том, что когда вы постоянно меняете места через каждые несколько дней, вы развиваете очень острое чувство понимания временности. И осознаете, что мир полон опасностей. Это приходит естественным образом в таком образе жизни. Есть люди, которые просто путешествуют, они, может быть, непреданные. Но в какой-то момент они говорят, все, хватит, хватит. Я устал. Теперь мне нужно где-то остановиться, найти какое-то прибежище. Не так ли? Потому что когда человек путешествует, нет прибежища. Он может это ясно знать, прибежища нет в этом мире. А обычно такие трансценденталисты 3 дня и под новым деревом, 3 дня и под новым деревом. Для них мир выглядит полон опасности. И Нарада путешествовал, видел леса, видел поляны, видел животных, видел людей, заводы, деревни, города, стройки, машины какие-то. Все это он видел, волчьи ямы. Днем и ночью он путешествовал. Но он обрел бесстрашие. Почему человек уходит в лес обрести бесстрашие? Если мы хотим обрести бесстрашие, нужно попасть в опасную ситуацию. По-другому невозможно. Когда человек живет дома, он боится этого мира. Он строит себе тюрьму, на самом деле, крепость, а не дом. Там есть решетки, замки, и он сам это все делает, закрывается и сидит там. Из-за решетки смотрит. Страх присутствует. И когда, например, я долго не выезжаю путешествовать, и мне предстоит тур, и я должен выезжать, я тоже чувствую чувство страха, поскольку развиваются привязанности за это время. Страх – это чувство подобное смерти, когда вы должны оставить это место немедленно. Конечно, можете думать, что вернетесь, а может быть и нет, смотря надолго ли вы уезжаете. Смерть означает, что вы уезжаете надолго. Вот и вся разница. Другой разницы нет. Но вы уезжаете просто. Переезжаете на другую квартиру. Все, в эту квартиру вы не вернетесь больше. Итак, Нарада путешествовал, видел разнообразие этого мира. Он почувствовал тоску, и он должен был найти прибежище. Таков результат путешествий. Тоска. Где же мое прибежище? И о чем он думал? Он прибежище отождествлял с абсолютной истиной то, что он услышал от мудрецов. Напившись воды из ручья, он сделал омовение, отдохнул немного в джунглях. Уселся. Как йоги, он услышал, нужно вот в позу лотоса сесть, выпрямиться. Они обсуждали эти моменты. Бхактивиданта объясняли эту йогу. Нарада сел, чтобы размышлять о Боге. Он много что услышал от них, впечатление получил. Теперь он начал практиковать. Развив отречение, вкус к отречению, и достигнув уровня неудовлетворенности и тоски, с этим чувством он сел. Не с сексуальным чувством, понимаете? Не с чувством, что завтра нужно бежать на работу и поддерживать семью. Для йоги необходимо отречение уже. Так он развил достаточно отречения. И когда он уселся, эффект наступил мгновенно. Конечно, он не ожидал такого, да и мы не ожидаем такого от практики. Но все дело в том, что с Нарада случилась именно такая вещь. И он уселся и стал медитировать уже через несколько секунд, как будто бы открылся лотос. И в этом лотосе он увидел сверхдушу. Это был шок полный. Транс сразу же. Как это была особая милость. Доля секунды. Может быть, она несколько секунд. Образ возник, улыбнулся и исчез. Это, конечно, улыбка была трансцендентная. Если бы нам так улыбнулся Господь лично, мы бы стали все народом, я думаю. Потому что улыбка Господа пленяет любое живое существо. И вряд ли о чем-то человек сможет думать после этого. И с Нарадой это случилось, надо было одна секунда. Тогда он открыл глаза. Где? Только что было. Было здесь? Нет. Где? Может быть, здесь? Нет, здесь тоже нет. Ни внутри, ни вне. Вскочил на ноги. Ты где? Тишина. Снова сел стал медитировать. Ничего не происходит. Еще раз. Ничего не происходит. Все попытки. И тогда Нарада был в полном отчаянии. И он думал, а какой смысл продолжать дальше жизнь, если не могу видеть его? Куда еще смотреть? Что это эталон? Если мы увидели эталон красоты, что нас удовлетворит в этом мире? Он был на грани полного отчаяния. Он уже расслабился, он не хотел ни жить, ни умирать. Он слышал голос, такой же божественный, как эта форма, Нарада. Не пытайся меня снова увидеть. Не пытайся, не делай этого. В этой жизни ты больше не увидишь меня. Этого достаточно, того, что ты видел. Ты вернешься ко мне в этой жизни. Ты не забудешь этот образ. Ему стало легче. Он получил гарантии. У нас еще нет таких гарантий. Нам труднее. Но он получил гарантии. Ты вернешься. Этого достаточно. В конце жизни ты вернешься ко мне. Нарада Муни. Что же делал Нарада после этого? Он обрел некоторую уверенность в себе. Покой определенный. Но его постоянно беспокоило чувство разлуки тем образом. И чтобы как-то скрасить это чувство разлуки, он все время повторял, ходил. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Воспевал святое имя. Причем говорится, что он не взирал ни на какие обстоятельства. Были ли люди вокруг или не было. Лес-то был или людное место. Город или деревня, завод или волчьи ямы или пещеры. Он повторял одинаково. Это помогло ему поддерживать эту память всю свою жизнь. Итак, этот голос сказал, «Тот, кто нечист Нарада Муни, в этой жизни не может видеть меня постоянно». Поэтому, если говорится, если он поднялся думать до трансцендентного уровня и не имеет никаких материальных желаний, это очень высокий уровень йоги. Очень высокий уровень йоги, но не высший. Еще не высший уровень йоги. Еще нужно учиться действовать в сознании, действовать на этом уровне. Это не растворение, нет, деятельность еще выше этого. Он говорит, царь Амбариша делал так. Он поднялся на трансцендентный уровень и начал действовал там, использовал чувства, тело, органы чувств. Это называется бхакти-йога. Итак, деятельность бхакти выше, чем просто достижение трансцендентного уровня. Как, например, когда приезжает очень продвинутая духовная личность, скажем, приезжает чей-то духовный учитель, все сбегутся. Не только ученики, все сбегутся послушать киртан, лекцию. Во время большого киртана обычно, фестиваль, когда такой начинается, когда приезжают саньяси, великие преданные. Мы чувствуем, что поднимаемся на трансцендентный уровень. Проблемы все уходят. Мы смеемся над ними просто. Нет проблем. Воспевание святого имени трансцендентно. И мы поднимаемся на трансцендентный уровень. Затем духовный учитель уезжает, мы снова опускаемся на свою платформу. Что это означает? Что действовать мы должны на своем уровне. Иногда преданные вот этот момент не понимают. Он думает, я хочу действовать на этом уровне. Как-то однажды один ученик Индранёна Свами съездил в Польшу на тур духовного учителя. И приехал очень вдохновленный, чрезвычайно. Он увидел, что там делает его духовный учитель. Это колоссально. Эти огромные программы, колоссально много людей, все это так организовано, и все трансцендентно и просто замечательно. И он сказал, я хочу делать такие же программы. Точно такие же программы. И он стал пытаться все организовывать, но ничего не организовывалось. Мне не получалось. Тогда мы сказали, может быть, пока не такие программы, а чуть поменьше. Ну, чуть-чуть. Ну, хотя бы на Махату провести, например, хорошую. Добиться вот хорошего уровня вот на таком, в такой деятельности, простой сначала. Он был очень разочарован, когда узнал об этом. Что он не соответствует такому уровню. Это на него сильно повлияло. Вот это очень важный момент. Как достичь трансцендентного уровня? Можем ли его сразу достичь? У нас материальное желание. И мы часто хотим делать большую вещь сразу же. получается большая, плохая вещь. И все видят, как все плохо на самом деле получается. А нужно начинать с маленьких, хороших вещей. И когда маленьких, хороших вещей станет много, это будет большая, хорошая вещь. Это не значит, что я один должен это сделать, большую, хорошую вещь. Нужно вместе это сделать, большую, хорошую. Прабхупада мог действовать один, да. Но мы должны помнить, такого Прабхупада больше не будет. Он нам сказал, теперь делайте вместе то, что я вам дал. Только вместе вы сможете это осуществить. То, что он один начал, Прабхупада сказал, вы вместе это сможете осуществить всем миром. Знаете, Прабхупада что мог делать? Итак, важный момент. Практика духовной жизни означает, что мы учимся занимать свои чувства. Итак, поднимаясь на трансцендентный уровень, нам трудно там остаться. Мы должны заметить, на какой уровень мы опускаемся, на свой. Так, но мы сохраняем память об том, что мы слышали и видели. Память сохраняется. И вот есть история. Как однажды Шривас Такур привел тетю свою родную на киртан Господа Читани. А на том киртане присутствовали только вечные спутники, чистые преданные. А тетя не была преданной. Но Шривас Такур очень сострадательный, он хочет проповедовать, и он думает, надо тетю тоже как-то приобщить к сознанию Кришны. Он понял, что если Господь Читани сразу увидит, он ее выгонит. Материалистам там было не место, там ставни закрывались, двери закрывались, и ночью там были такие киртаны. Там не было ни стен, ни потолков, там был Вриндаван. Все бегали по Вриндавану в течение всего, всей ночи, и не замечали, как ночь пролетала. В Кришналилу попадали сразу же. И потом тетю спрятал. Такие корзины высокие в Индии, такие высокие, узкие, длинные, плетеные. Там такие щелочки. Вот тетю туда посадил, закрыл крышкой, тетя смотрела из щелочки. Что будет? Она очень боялась, потому что ее могли заметить. Она сидела тихо. Собрались преданные, началась намахата. Встречают все. О, Харе Кришна, заходите, сейчас будем воспевать. Проходите, проходите. О, Джая, Харибол. О, кто пришел? Ну, как обычно, намахата. И все пришли. И пришел Господь Читания. Закрыли двери, ставни. Никого нет, никого. Начнем. Ни одного материалиста нет, сказали. Наше время. Они ночью спят и занимаются сексом, и будем воспевать. И начался киртан плавно. Господь Читания закрыл глаза, поднял руки и начал танцевать. Потом остановился. Что такое? Никакого экстаза нет. Почему, он сказал. Тут есть какой-то материалист, должно быть. Все перепугались, боже мой. Наверное, про меня он говорит. Что-то я сегодня такое сделал, что-то подумал и отклонился. Нет, все свои, кажется, все перепугались. Начнем еще раз, сказал Господь Читания. Снова взяли караталы, инструменты, начали плавно, старались все очень внимательно. Снова Господь Читания начал танцевать, глаза. Нет, сказал. Ищите, обыскивайте, кто-то прячется здесь. Тут какой-то материс, он все оскверняет своими глазами, он наблюдает за нами. Перенули весь дом, не нашли тетю. Тетя в страхе в этой корзине. Ищут ее. Что с ней здесь? Что с ней сделать? А Господь Читания понял, вот здесь, в этой корзине. Сам подошел, корзину на пол, и тетю из корзины за волосы и выбросил. Но не осуждайте Господа Читанию, потому что эта тетя стала преданной потом. Это и на благо пошло. Шривас Такур получил урок. Да, с тетей номер не прошел. Господа Читанию не купишь на родственные чувства. Только любовью чистой. Он подумал, нужно хорошего человека привести, нужно искупить вину. И он вспомнил, на Удвипе есть такой человек, есть. Он брамачари, чистый, всю жизнь. Ест только фрукты, пьет только молоко и все. И больше ничего. Он практически постится всю свою жизнь. И брамачари. Я приведу этого человека к Господу Читани. Ему наверняка это понравится. Он привел этого чистого брамачария. Господь Читани пришел, ставни закрылись, двери закрылись. Начнем киртан. Материалисты спят. Наше время. Начался киртан. Плавно, ритмично Господь Читания начал танцевать. Сказал, что такое? Опять какая-то проблема. Шривас, кого ты в этот раз привел сюда? Нет, нет, в этот раз все в порядке, Шривас. Очень чистый человек, это не тетя, нет, нет. Чистый, брамачари, ест только фрукты, пьет только молоко. Вот, посмотри. Но Господь Читания даже не взглянул в ту сторону. Сказал, ты что, Шривас, думаешь? Мне нужно купить молоком и фруктами? Гони прочь его, у него каменное сердце. Нет любви, ни капли. Этот человек получил удар. Пш, как все точно. И я делал брамачарию. Я ел только молоко и фрукты. Я думал только о собственной чистоте. Это правда, подумал он. И он ушел. Справедливо. Но я же кое-что увидел, он подумал. Я кое-что увидел. Я увидел немножко танца. Это останется со мной на всю мою жизнь. Я это запомнил. Господь Читандрами танцевал в экстазе, остановился и сказал: стоп, 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 стоп. Все опять испугались. Что опять? Зовите этого человека обратно сюда. Пусть танцует здесь и поет. Этот человек кое-что понял. Таким образом, эта память есть у нас. Может быть, чистыми или нечистыми, но мы что-то видели. Мы что-то знаем о Шри Прабхупаде. Мы что-то знаем о Господе Читании. Мы что-то знаем даже о Раде Кришне. Мы что-то знаем. То, что раньше не открывалось никогда до Господа Читания. И это наша память. Это наши ценности. И затем мы должны действовать на собственном уровне. Называется честность. Я слышал одну историю также из Читания Чаритамриты, может быть, как один преданный, может быть, это был один из Госвами, по-моему. Он путешествовал Господу Читании. Через лес должен был пройти. И был такой один преданный Рамдас, который всегда воспевал игры Господа Рамы. И он всегда служил вайшнавам. Он предложил этому Госвами пойти вместе с ним. «Пожалуйста, возьми меня с собой, я хочу тоже видеть Господа Читанию. Я буду тебе служить всю дорогу, буду нести твои вещи на голове и всю дорогу буду тебе говорить Рама Катху. Пожалуйста, возьми меня». Госвами подумал: нет, нет, мне не нужно так служить. Нет, не нужно нести мои вещи. Насчет Рама Катхи, да, это хорошо, но вещи не нужно мои носить. Не нужно. Но он настоял на этом. Он буквально взял его вещь, он поставил на голову, он пошел и всю дорогу говорил только Рама Катху, никакой праджалпы. Этот Госвами шел несколько дней с ним так. Подумал: у меня и крупицы такой преданности нет. Посмотрите, как он следует садане. Какие он усилия, как он служит вайшнавам, он восхищался всю дорогу этим преданным. Подумал: ну хорошо, Господь Читания должен быть очень обрадуется, если приведу этого человека к нему. Я хотя бы удовлетворю Господа Читанию. И когда они встретились с Господом Читанием, Господь Читания обнял этого Госвами. Очень обрадовался. А на Рамдаса даже не посмотрел. И потом в удивлении спросил: а почему? Знаешь, этот человек очень хороший, он очень чистый и преданный. Он мне всю дорогу служил, мои вещи нес на голове. И всю дорогу говорил Рама Катху. Почему же ты даже не взглянул на него? Но Господь Читания сказал: ты знаешь, что это? Он служит Господу Раме. Да, но что он при этом думает? Он думает: я стану Господом Рамой. Он так замечательно служил. Итак, мы видим, что преданное служение должно совершаться также в уме. Иногда мы забываем этот аспект. Мы думаем, что преданное служение – это только внешняя деятельность. Мы думаем, что преданное служение – это саньяса. Или ванапраста. А греха с хашем не относится к этому. Брамачаришам относится, ванапраста относится, саньяса, а но греха с хашем не совсем относится к этому. Мы боимся этого места. Больное место в исконе, греха с хашем. Непонятное. И скорее мы чаще всего видим, что преданные не хотят греха с хашема, но вынуждены принять его. Неправильный момент. Мы должны честно принять этот ашрам. Создать этот ашрам, создать традиции. Это трудно, потому что мы первые. Первые, кому придется это делать. И очевидно, это непростой момент создать грехатский ашрам. Тут потребуются определенные усилия. И здесь описывается, что при всех обстоятельствах нужно быть йогом. Йога. Йога значит равновесие, прежде всего. Найти равновесие – это йога. То есть регуляция, как предыдущий стих также говорит, заниматься йогой нужны даже материальные регуляции. Еда, сон, наша жизнь должна быть регулирована. Йога равновесие означает. Потому что связь вне равновесия с Богом найти невозможно, нужна гармония. Иначе йога невозможна будет. И когда наступает гармония, человек становится счастливым. И так мы думаем. Счастья нет в жизни брамачари. Должно быть, я женюсь. Я буду там счастлив, но я помню, что это майя. Нет, так не произойдет, если мы так думаем. Счастлив я не буду в этом случае. Так думает майя вади, все это майя. А преданный говорит: юкта. Я это использую в служении Кришне. Прабхупада цитирует юкта в конце. Все можно использовать в служении Кришне. Так же, как части тела можно использовать в служении Кришне, так же можно использовать части тела и другого человека в служении Кришне. Прабхупада говорит, что мы должны использовать деньги и женщины не для чувственного наслаждения, а для преданного служения. И что имеется в виду? Это как раз называется грихастхашрама. Женщины и деньги. Это женщина, это жена означает. И деньги необходимы. Это юкта. Мы учимся использовать дом, жену, члены семейства или муж, там не знаю, неважно, но сознание Кришны. По своей природе, материальной природе, человек, он имеет корыстные мотивы, когда смотрит на противоположный пол. И это связывает двух людей, противоположный пол, корыстные мотивы. Каждый имеет свои мотивы, как моя сестра сказала, двоюродная сестра. Она сказала, что мой муж хочет, чтобы я ему стирала и готовила. Представляешь, говорит мне, он хочет что от меня, чтобы я ему стирала и готовила. Ты, говорит, представляешь, какой у меня муж? Оно не преданное, я могу ее понять. Я говорю, ну и что? Ну это же твоя обязанность. Что, ему нанялась, что ли? Это естественное отношение обычного человека. Недавно я был снова дома и снова встретил свою двоюродную сестру, ту же самую. Она живет с мужем, поскольку я ей посоветовал все же не разводиться с ним. И у нее родился второй ребенок. Второй племянник у меня появился. Можете меня поздравить. Хари Кришна, спасибо. Это важное событие, почему? Правда, я не могу с ним общаться, очень далеко живут. Но одного я уже привел сюда, не Кришна почти. Он носит значок с Кришной здесь. Ребенок. Я спрашиваю, кто это? Он говорит, Бог. Так или иначе, что-то он знает. Ну, неважно. И ребенок родился, и прошло, может быть, пару недель, как я приехал. Новорожденный. Я пришел их навестить. Сестра, она всегда мне душу раскрывает. Тут у меня раскрыла душу. Сейчас, говорит, у меня синдром послеродовой. Я говорю, какой? Депрессия называется. Послеродовая депрессия называют врачи. Я говорю, что это такое? Это означает, что женщина переживает, что ребенок отнял у нее свободу. Куда теперь? Больше никуда не пойти? Вот он здесь орет через каждые 2 часа. Куда от него уйдешь теперь? Синдром? Врачи фиксируют, представьте себе. Врачи занимаются этим. Проблема у каждой женщины. Синдром пострадал. Это наука, оказывается. Научный процесс. Но что это за синдром такой вообще на самом деле? Называется зависть. В ведах называется зависть, синдром. Этот мой ребенок отнял мне свободу. Проявляется зависть матери к собственному дитя. И там, где есть зависть, какая может быть речь о любви? И то, что обычно люди имеют привязанности, они путают с любовью. Я вам рассказывал ту разницу, пример, да, из жизни, привязанности, любви. Нет? Не рассказывал? Страшная история, готовьтесь. Может быть, я рассказывал, я в многих местах рассказывал эту историю. Но это история, которую я сам видел в детстве. История наших соседей. Итак, сейчас будет просто обычная история, тяжелая очень. Итак, мы жили в коммунальной квартире в детстве. Я еще не ходил в школу. Я хорошо помню то время почему-то. Я даже помню, как я был на руках у матери в пеленках. Несколько мгновений помню и свои мысли помню. Рассказать? В пеленках. О чем человек думает в пеленках? Вот это очень интересный момент. Мать носила меня на руках в пеленках во дворе. Это был какой-то двор деревянный, такие деревянные дома были. Просто деревянные, старые, такие серые, знаете, такие вот домишки. На руках было хорошо, но на улице было холодно, неуютно. Что-то было или осень, или весна, я не помню. Двор, забор деревянный. И знаете, такая проволока белевая, толстая, стальная, такая неровная, на подпорке. Вот такая проволока была. Петух ходил по двору. Какие-то предметы были. И вот я запомнил свои мысли. Как-то душа сохранила эти мысли. Я смотрел, скажем, на какой-то предмет, на ящик какой-нибудь. И думал, хорошо, что я не этот ящик. Не знаю почему. Смотрел на проволоку. О, хорошо, что я не проволока. Смотрел на петуха. О, Боже, хорошо, что не петух. Потом посмотрел на мать, вздохнул и уснул. Все. Мне стало легко, что ни петух, ни проволока, ни это дерево. Но история о другом. Коммунальная квартира, общая кухня. У нас семья, отец, мать, сестра и я. Там тоже двое детей, муж и жена. Муж и жена ругаются раз в неделю регулярно. Скандалы потрясающие, но ровно раз в неделю. Через стену ровно раз в неделю соседка пьет уксус, желает отравиться. Мы по запаху уксуса это уже слышим. А до этого там веселье, гости встречаются, и потом она пьет уксус, потому что она ревнует мужа. Мы живем в такой атмосфере, просто я говорю. Просто такой кармический дом. Там пьют уксус. До сих пор эти сцены не происходят, это же что-то новое. А здесь порядочная семья, они с высшим образованием, эти люди. И лозунги по всему городу: учиться, учиться, учиться. Подпись Ленин. То есть такая пропаганда была. И в школах также говорят: учиться — главная вещь. То есть получите высшее образование. Потом все остальное. Личная жизнь и прочее не важно. Учиться, учиться, учиться — это главное — учиться. Итак, идея этих родителей — дать детям высшее образование. С дочерью все в порядке. Она спортсменка, и физкультурный институт у нее. Очевидно, там без экзаменов, какие-то у них там есть льготы. Но сын — золотые руки человек, не хочет учиться. Вот беда какая с ним. Нужно заставить. Столько способностей. Что не попросишь сделать, сделает исключительно. А учиться не любит. Надо выкладывать из него эту лень, говорят учителя. Ну, родители, возьмите за него. Это из него может получиться толк. И родители взяли за него. И сказали: ты знаешь, кем ты будешь, если ты не будешь учиться? Ты будешь крутить баранку всю жизнь? Или рыть траншеи будешь всю жизнь? Понимаешь? Он должен учиться. Он берется за учебу, но ему не нравится. И так они давят на него. И поскольку они давят на него, у него возникает дух противоречия. Не буду учиться. Начал прогуливать занятия в школе. А это было ЧП в то время, знаете. Прогулять занятия в школе или прогулять на работе. Вас увольняли очень легко, и если вы не устроены на работу, за тунеядство вас могут посадить. То есть очень строгий закон. Все должны работать и учиться. Те времена, советские. И он стал действовать вот таким вот образом. Против. И в конце концов он бросил вообще школу. Даже не стал сдавать экзамены. И там, конечно, крупный скандал, и весь дом, также соседи, все говорили: что ты делаешь с родителями, а? Что ты делаешь с ними? Учись. Ну все, уже сделано, он уже все бросил. И так он теперь не учится, диплома нет. Куда? Устроился на работу водителем. Крутить баранку. Мы тебе говорили, будешь крутить баранку, не говорили. И вот он стал крутить баранку. И в то время, когда вы устраивались водителем работать, вам не давали Мерседес там или Тойоту, а давали такую развалюху сначала. Это нужно заводить по полчаса вот таким вот образом. И под ней там полдня что-то делать, прежде чем вообще. И вот он такой весь в мазуте, весь грязный вечно. И мы, дети, бегали по двору и кричали: ну что, крутишь баранку, не учился, вот. Мы не понимали, что для человека была проблема, на самом деле травма была внутренняя. Но это было были наши шутки. И поскольку все ему говорили: вот видишь, к чему ты пришел, видишь, что ты получил, он был неудовлетворен этим. То есть никому не нужно. И он стал пить. Это был еще один удар, следующий удар на родителей. Пить. Посмотрите, с этой работы его сразу снимут, он потеряет работу. Трудовая будет испорчена на всю жизнь. Это уже настоящая проблема. Этому устроили такой скандал дома. И я помню, как он убежал из дома и пришел пьяный. И поднял там контрреволюцию. Ответный удар на него с родителями. Да, отец его пытался закрыть в комнате. Этот ребенок выбросился из окна. Уже взрослый. И я был на улице, когда видел, как он вылетает, его тело из окна. Не спешите события. Дальше еще не дать. И маленький худой отец ловит его за руку, и он висит у него на руке со второго этажа. Срывается, подворачивает ногу и кричит: что ты думаешь, я испугался тебя и ушел, его неделю не было дома. Все думали: ну и сын, какое наказание этот сын. И мы тоже думали: ну что он творит, какие бедные родители. И так история тут обрывается, потому что мы уезжаем с той квартиры. Мы переезжаем в отдельную квартиру. Четвертый этаж у нас. Двухкомнатная квартира. Мы радуемся. Все, теперь мы свободны от этих проблем соседских. У нас теперь все, своя жизнь. И мы бы так и не узнали, чем это все закончилось, по какому-то странному стечению обстоятельств. Эта семья переехала в тот же дом, в тот же подъезд, этажом ниже. Поэтому история продолжается, видите. Прошло какое-то время, однако, уже несколько лет, пока это случилось. Он стал уже другим. Он приходил домой, когда не было отца. Отца он боялся. Он садился напротив матери и говорил: «Дай деньги». Это был же другой человек, серьезный. «Дай деньги». «Нет денег». Он их пропьет. Когда он шел на кухню, брал нож. «Дай деньги». Она бежала ко мне на пятый этаж. «Пусти меня, сын пришел». Я учил уроки в это время. Сколько раз это было? Когда я запускал тетю Шуру, трясущуюся от страха, и шел спокойный такой сын, так глядя криво, смотря на нее так из-под лобья, что-то в руке держа в кармане. Я захлопнул дверь перед ним. Буф. Негодяй, думал, что делает. Сволочь. Что-то такое у меня было. Потом он пропал. Пропал без вести. И отец пришел, у нас был телефон, и хотел позвонить. Он набирал разные номера телефонов, куда-то звонил. Это были больницы и морги. И в одном месте рука его тряслась. Он говорил: «Да, да, 32 года, да, фамилия, да, такой, да». Морги нашли. Умер от алкогольного опьянения. Это называется привязанность. Это иллюстрация. Я думаю, сколько угодно вы знаете таких примеров жизни. Практически все эти жизни, которые мы видим, основаны на привязанности и имеют страшные последствия, тяжелые взаимоотношения. Это не семейная жизнь. Это не греха схаша. В том-то и дело, что мы хотим создать ашрам, условия для воспевания святого имени. И здесь нам привязанности не помогут. Здесь помогут другие отношения. Дхарма. Дхарма выше привязанности. Все начинается с того, что нам нравится кто-то, но мы должны понимать, в чем мои обязанности в семье. Вот что важно. Не для наслаждения чувств это принимается. Так же, как брамачари приходит в ашрам, и он должен знать, вот это мои обязанности. Каждое утро приходить на мангал арати, выходить на санкиртану, заниматься служением и так далее. Это обязанности, так нужно делать. И если он не выполняет этих обязанностей, можно ли назвать его брамачарием? Только потому, что он не женат? Нет. Брамачар, значит, он любит браман. Он интересуется абсолютно истиной. И как следствие этого его образ жизни он принимается. Это исключит дхарму, правила предписания, садана бхакти. А что ж такое грихастха ашрам? Есть грихаметха. А из грехастха это разные вещи совершенно. Грехометха означает, что он наслаждает чувства семейной жизни. Жена для моего удовлетворения чувств. Дети для удовлетворения чувств, поэтому я буду делать то, что я хочу от них. Дети. Учиться будет он, иначе я убью его. Они принимают такие решения, посмотрите, они же делают это все. И кто же стал счастливым от таких отношений? Если посмотреть внимательно, все проблемы несчастья, которые мы видим в этом мире, семейные. Семья доставляет такие проблемы. Почему? Люди не знают своих обязанностей. Не знают обязанностей. Если брамачари знают свои обязанности, они воспевают и делают все в соответствии с дхармой, со своими обязанностями, мы что? Мы прогрессируем. Мы все прогрессируем. Да, сначала могут быть конфликты, правда? А потом? Нет. Потом все это уходит. Потом становится выше конфликтов. Поднимаемся, если мы остаемся при этих обязанностях, не бросаем их, мы превзойдем уровень конфликтов, поднимемся на уровень дхармы, и затем возникают духовные взаимоотношения, духовная дружба, не так ли? То же самое нужно сделать в семье. То же самое нужно сделать в семье. Грехастха ашрам – это не какой-то третьесортный ашрам. Смотря как им воспользоваться. Говорится, что мужчина и женщина сами по себе неплохие, смотря как их использовать. Нож также неплохой, нехороший, смотря как его использовать. Мужчина и женщина тоже неплохие, нехорошие, как использовать это. И так у человека есть предписанные обязанности, всегда, даже в момент смерти. Махараджа Паришит говорит, спрашивает Шукадева Госвами: «Мне осталось жить 7 дней. Скажи, пожалуйста, каковы мои обязанности сейчас?» Вы встречали таких людей? Ему осталось жить 7 дней, он говорит: «Каковы мои обязанности? Долг». Он так спрашивает? Долг, обязанности. И таким же образом, в входя в семейную жизнь, мы должны спросить, я вхожу в семейную жизнь, скажите, какие мои обязанности? Вот главный вопрос. Обязанность какова моя в семейной жизни? Но иллюзия заключается в том, что когда мужчина смотрит на женщину, а женщина на мужчину, возникает иллюзия любви, и они забывают об обязанностях. Главная обязанность – смотреть друг на друга, удовлетворять чувства. Все. Вожделение, а это природа демоническая. Если закон вожделения, говорится, демон руководствуется этим. Может проснуться, это природа. Нужно быть осторожным. Вожделение, если мы руководствуемся этим мотивом, породит демонические свойства в человеке. И мы начнем отрицать санадана-дхарму постепенно, скажем, это фанатизм, все. Такая тенденция может быть. И нам очень трудно будет вернуться на уровень дхармы. Долгое время придет разочарование, и жизнь может быть полностью исковеркана, искорежена. И такие примеры тоже есть. Итак, здесь нужно быть внимательным. Один человек позвонил на радио в Алмату во время передачи об абортах и стал говорить, мужчина, что в принципе он не против, когда жена это делает, он ей не мешает принимать такие решения. Там спрашивали, кто как к этому относится. Вот мужчина позвонил, муж своей жены, и сказал насчет абортов, ну, я не знаю, это ее личное дело. Я ей не мешаю принимать решение, какое она захочет. Ведущая была несколько возмущена его позицией. Сказала, что это полная безответственность. То есть вы ее используете, вы удовлетворите чувства, а она потом расплачивается за это, получается. То есть вы-то несете какой-то... Он говорит, а как это возможно? Как можно эти отношения по-другому установить? Скажите. Вот у вас там сидит ваш проповедник, пусть он ответит. Я сказал, нужно регулировать свою жизнь в соответствии с писаниями. А что это такое? Я говорю, ограничения. Он говорит, да, ограничения, кому они нужны? Я говорю, вы думаете, что если мужчина и женщина встречаются, то Бог не нужен? Священные писания больше не нужны? Вы так думаете? Да нет, говорит, я так не скажу. Но все равно эти ограничения никто не примет в семейной жизни. Потому что если мужчина и женщина очень близко. Это даже как прийти на пир и сказать, нет, нет, я пришел только посмотреть, я есть не буду ничего. Вы голодны, пришли на пир, и там всего полно, и столько наслаждений. Садитесь. Нет, спасибо, я просто пришел посмотреть. Поэтому Кришна говорит Арджуне, стань йогом. Если ты попадешь под влияние чувств, твоя жизнь будет неуспешна. Итак, греха с хашем, безусловно, он может иметь определенные трудности. Это уже трудность сама по себе, греха с хашем, да. Но мы должны знать, как очистить его. Очистить его, несомненно, необходимо, поскольку мы хотим достичь цели жизни. И что же такое очищение? Есть правила и предписания, которые дал нам Шрила Прабхупада, наши регулирующие принципы. Мы не снижаем их. Каждый следует в соответствии с своими возможностями этим принципам, но мы не снижаем эти стандарты. Мы стремимся к этим стандартам. Рано или поздно, говорит, человек должен научиться побеждать вожделение. В семейной жизни это достигается обоюдными усилиями мужа и жены. Не кого-то одного. Одновременно муж и жена должны иметь решимость научиться победить этого врага вожделения. Однако, необходимо занять свои чувства преданным служением, чтобы это не был искусственным процессом. Искусственно означает, что желания сохраняются, но человек сдерживает себя, и он только об этом и думает, ходит. Может быть, он конкретно не думает, как преданный, но у него это выйдет какой-то другим боком, другой стороной. Странной какой-то стороной. В форме каких-то новых представлений о жизни, в форме каких-то философий и прочее, прочее, прочее. Поэтому, конечно, путь должен быть гармоничным. Прабхупада говорил, первоклассный грехасха тот, кто был первоклассным брахмачарием. Это для мужчины. Что касается для женщины, целомудрия, в этом ее сила и разум. Женщины, говорится, неразумные, в Гите это говорится. Но на самом деле, если они чисты, они очень разумны. Савитри очень разумна была. С Ямараджем имела дело и выиграла спор. Почему? Она была целомудрена, благодаря преданности мужу. Вот в чем сила женщины. Итак, брахмачарий первоклассный, первоклассный грехаст, целомудренная жена, очень разумна, хорошее сочетание. А если он не брахмачарий, а если жена не целомудрена, они расписываются в ЗАГСе, а сами думают, ну если не получится, мы разведемся. Одновременно с этим это происходит. Есть возможность развестись, Прабхупада возмущался, когда услышал это, разводы. Какие разводы? Он говорил, нет такого слова развода в ведах. Не существует такого слова разводов. Кто вообще придумал это слово, он сказал. Как они посмели придумать такое слово? Разводы. Вообще, говорит, слух такого не произносите слово. Разводы. Нет этого. Нет, не существует. Поэтому, если человек нерешителен, нет решимости и нет чувства ответственности, аши менять нельзя. Решимость, чувство ответственности – два фактора. Можно менять ашем. Нет этих факторов – нельзя менять ашем. Просто на основании того, что мне хочется подругу жизни иметь. Этого недостаточно еще. Необходима ответственность и решимость. Решимость дойти до конца этим путем и ответственность уже не только за себя, за свою жизнь, но и за других принимать. Это очень серьезный уровень таким образом. Итак, брамачари обучены служить Кришне Санатана Дхарме. Он готов будет принимать на себя такую обязанность и жить ради других. Это поможет ему такая практика, духовная практика. Итак, привычка жертвовать. Муж и жена, они жертвуют друг ради друга. Это тоже йога. В наше время все занимаются йогой в Исконе, мужчины, женщины. И в Грихасхашме вместе занимаются. И с детьми даже занимаются йогой. Вкушение прасада. Они воспевают Хари Кришна. Это главное, поскольку юга-дхарма такова, что этот век все должны воспевать. Потому что иначе все ашрамы обречены на неудачу, Прабхупада говорил. Любой ашрам обречен на неудачу в Кали-югу, если не будет воспевания. Это называется занимать свои чувства. В этом случае, если это становится семейной традицией воспевать, то шансов мало вернуться к материальной деятельности. Воспевание, оно дает удивительный нектар. С течением времени между близкими людьми должны установиться эти отношения через воспевание. Это должно быть семейной традицией. Вот они, традиции закладываются, вот эти, религиозные традиции. Одинаковые стандарты, и мы будем прекрасно понимать друг друга в этом случае. Если брамачари едет в другой храм, брамачари в другой город, там такие же стандарты. По всему миру одни такие стандарты. Он сразу вливается в коллектив, он сразу понимает. Тоже Мангаларати, тоже Бхагаватам, та же философия, та же Хари Кришна мантра, те же пхавы, трансцендентные эмоции, все понятно. Смотрите. Но если один грехаст идет в гости другому грехастке, традиции бывают разные, стандарты могут быть разные. Не так ли? Вот оно сложное в чем. Вот оно в чем непонимание. И какой-нибудь грехаст, который соблюдает стандарты, приходит к другому грехасту, который не соблюдает стандарты и замечает, о, раны не поднимаются, алтарь грязный, предлагают, отвернувшись от алтаря вообще, разговаривать с кем-то. Ешь Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. Они, это влияет на отношения. Вот это влияет на отношения. Но если мы установим какие-то ровные стандарты в семейной жизни, этот ашрам ничуть не хуже брамачари ашрама. Это не означает, что должна быть храмовая дисциплина дома. Совсем нет. Это неприменимо к грехастха ашраму, где маленькие дети могут быть и прочее. Нет, но мы говорим о тех стандартах, о те вещи, которые мы делаем, делать очень хорошо. И главное, воспевать всю семью, научиться в экстазе. И что тогда делают дети? Они то, что до ночи воспевают, Хари Кришна бегают. Естественным образом. Как воспитывать детей? Они сами будут воспитываться в такой атмосфере. До определенного времени, конечно же. В этих же стандартах они вырастут, будет понимание. Итак, конечно же, это йога греха скажем, несомненно. Потому что избежать его невозможно. 99% преданных, они образуют грехатский ашрам. Может быть, 98%, не знаю. А может быть, даже 100% иногда. Кто-то остается брамачарием. Иногда он остается по убеждению брамачарием. Иногда по призванию брамачарием. Иногда потому, что он опоздал уже. Всякие есть причины. Но так или иначе, брамачарии также остаются, их немного остается, брамачариев. Но в любом случае, кем бы он ни был, он должен быть удовлетворен. А удовлетвориться можно только на духовной платформе. Только на этом. Семья не приносит удовлетворения. Чем лучше в семье, тем хуже. Чем больше удобств, тем больше раздражения. А? Как муж жене говорит. Он ее постоянно бьет, делает замечания. Что не так сделала? Грубо поднесла мне тарелку. Бах, едь. Не уважаешь мужа, как ты, что ты делаешь? Она хорошо исправлю, стала бегать туда-туда, все предупреждает движение. Боже мой, опять. Буф! Что такое? Слишком быстро бегаешь и беспокоишь. Чем лучше, тем хуже. Чем больше муж старается удовлетворить жену, ее чувства, тем больше попадает под влияние каблука, она тут же начинает командовать им. Нужно быть очень внимательным, что касается мужской и женской природы вместе. Эти два фактора очень опасны вместе. Поэтому нужны регуляции. Необходим разум, необходима йога. И это делает людей счастливыми. Если за умом не следить, говорится, Джада Бхарата говорит, если дать ему волю, несмотря на то, что он такой тонкий и эфемерный, непостоянный, но очень могущественный, он полностью подчиняет живое существо себе. Итак, это йога. Так мы переключились на семейную жизнь, видите? Высочайший уровень йоги, и мы полностью на семейную жизнь переключились. Очевидно, я под впечатлением нахожусь, потому что мы до этого говорили на эти темы. В комитете называется «Семья», которая называется. Мы обсуждали некоторые темы греха, скажем. Поэтому, ну, я думаю, это актуальные моменты. Итак, преданные стесняются греха с Хашима или боятся его. Это означает, что есть невежество, что все еще сохраняется невежество. Я помню, когда мы пришли в сознание Кришны, и нам сказали, нужно одевать тхоти, я одевал шафран. Я был семейный человек. Спросите, почему? Никто бы не заставил одеть белый в то время, потому что семейная жизнь критиковалась. Майя и больше никак. Другое не было обозначения. Семья – это майя. Это привязанности, дети, жена. От этого нужно отказаться. Поэтому будьте брамачарьями. Это говорилось прямо на лекции, где сидели семейные пары с детьми. Никто не мог грехас на программе, из мужчин особенно, взять ребенка даже на руки своего. Если он подходил к нему, он отворачивался. Не знаю такого. Что другие люди подумают? Я привязанный грехас. Нет, я не привязан. Шафран, видите, у меня. Я ходил в шафране. И в то время я увидел, как одна ятра из Баку тогда преданные приехали, в то время, когда все были такой дух брамачари. Все в шафране обудился. Ну надо же, целая ятра, там 30 человек в шафране светятся. И дети с ними идут уже, тоже в шафране все. Та же самая ситуация была и там, в том городе, и в других местах. Люди стеснялись греха с ашрама. Белое не одену. И потом видеокассету мы засняли, одну программу в Санкт-Петербурге, отправили за границу, чтобы посмотрел GBC, духовный учитель посмотрел. Они увидели, все в шафране, с детьми там, все в шафране. И GBC немедленно отреагировал, грехас, я не должен носить шафран, носите белое. Это было для нас как махапаратха для всех. Мы не могли это принять. Почему? Мы брамачарии, мы не грехасти. И я помню, как я думал, нет, я не буду грехастой, я не буду носить вообще этот тхоти. Каков ум, посмотрите. Если я тхоти не одену, значит, я не буду грехастой. Вот каков самообман. Как просто. Если я одел шафран, значит, я брамачарий. А если белое, нет, значит, грехастой не буду. Но ты и так грехастый, а ты можешь одеть что угодно. Хоть вообще ничего не одевай, ты грехастой останешься все равно. Итак, видите, что происходит? И с нами так происходило, такие вещи. И иногда грехасти говорили так, что семьи распадались. Так происходило. Мужья уезжали, принимали саньясу, называлось это. Одна мать же, помню, у нее было трое детей, старых преданных в Петербурге. Муж уехал, не сказал куда, и уже нет месяца. Месяц нет. Оказывается, она к этому привыкла, он уже не первый раз так уезжает. Он говорит, наверное, принял саньясу. Они были готовы к этому. Когда я уехал первый раз в Индию, жена думала, что больше не вернусь. Она думала, что я там приму саньясу. Это наше умонастроение было, можете представить. Все жили в страхе в семейной жизни. В таких создавали себе собственные неудобства, в уме создавали. Противоречия. Майя. А что такое майя на самом деле? Все, что не связано с Кришной. Это ложное отречение. Если мне мешает этот предмет, я просто выбрасываю его. А этот предмет – энергия Кришны, я могу использовать его. А я выбрасываю его, этот предмет. Это называется ложное. А здесь говорится «юкта». Нужно чувство вовлечь в служение Господу. И даже он говорит, я сексуальная жизнь ради зачатия хорошего потомства, Кришна говорит. Даже такие вещи он говорит. Что даже эту способность можно занять в служении Кришне, имея хороших детей. А иначе как вы думаете, откуда они появятся вообще хорошие дети? Как не от преданных, нормальных людей. Ну, нормальных, скажем, в том смысле, что контролируют чувства, они цивилизованные стандарты, жизнь соблюдают. Разве это не так? Или как-то по-другому мы будем добывать? Как Высоцкий, теперь почковаться будем, да? Нет, те же самые способности, склонности остаются человеческие, но мы их занимаем чистым образом. Не оскверняемся, поскольку мы не для удовлетворения чувств это делаем. Таким образом, должны быть сильные семейные традиции. Итак, человек, действуя на своем уровне и помня о Кришне, делает для Кришны, достигает совершенства, говорится. Но если он не действует на своем уровне, он не сможет помнить о Кришне. Он постоянно будет думать, что мне делать, что мне делать, что мне делать. Часто мы таких преданных видим. Что мне делать? Он о Кришне не думает. Он думает, что мне делать? Вот в чем проблема. Жениться или не жениться, то или это, что мне делать, что мне. А ум должен погрузиться просто в служение Богу. Поэтому займи то место, где ты можешь думать о Кришне. Брамачари, оставайся брамачарием. Беспокоишь что-то, прими греха, скажешь, но думай о Кришне. Не можешь греха, скажешь, но принимай напрасну, но думай о Кришне. Главное думать о Кришне. Итак, все это можно, конечно же, приспособить. И поскольку мы в каком-то смысле первые начинаем это делать, это будет непросто. На это потребуется время. Нужно опытное руководство. Если мы хотим сформировать хороший грехаскашам, это будет основа движения, всего движения искон по всему миру. Однако мы должны прибегать к тому, чтобы получать наставления. Мы должны спрашивать, мы должны интересоваться этим. Мы должны практиковать, чтобы браки не деградировали, не развалились у нас, чтобы разводы мы забыли это слово вообще. Научиться воспитывать нормальных детей и прочее, и прочее, и прочее. Почему нет? Есть возражения? Это наша обязанность, никто этого не сделает. Не ждите, никто это из нас не сделает. Это полная наша личная ответственность. Это наше движение. Мы должны это делать. Конечно, я знаю хороший пример греха Схашима уже в других городах. Я в Москве просто плохо знаю Москву. Я не знаю, наверное, тут уже есть хороший пример, безусловно. Там, те места, где я лучше знаю, там есть хорошие примеры. Они очень сильные примеры. Например, где-то в Минске, я не помню, я был недавно. После лекции подошло несколько матаджи. И что они сказали? Они сказали: спасибо, что вы приезжаете, проповедуете. Вы нас вдохновляете. В некотором смысле особо. Почему? Потому что, когда приезжают саньяси или брамачари, продвинутые преданные, мы видим, что мы не можем так жить. Мы думаем, это для них возможно, для нас нет. У нас есть этот барьер в уме. Но когда проповедуют грехастха, мы видим, что это возможно для всех, оказывается. Ведь нам это помогает очень. Я был очень доволен этим, что это кому-то помогает. Итак, стать хорошим грехастой – это хорошая проповедь уже сам по себе в сознании Кришны. На данном этапе это будет замечательная проповедь. Мы избежим много боли, много несчастья. Разбитые семьи, знаете, никому счастья не приносили еще. Брошенные дети никому не приносили никакого счастья. И в духовной жизни также это будет серьезная проблема. Мы хотим избежать этой проблемы. Прабхупада хотел, чтобы мы были счастливы. Мирно жили, честно работали, думали о Кришне и были счастливы. Харе Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? По статистике, говорится, в Исконе больше разводов, чем у карми, в кармическом мире. Я не думаю, что это общее правило сейчас, в данный момент нет. Я согласен на какой-то определенный этап времени. Сейчас нет. Нет. То, что я вижу в России, далеко нет. Много преданных достаточно серьезно становится. Период. Был период в Исконе, нам рассказывал Кирзирадж Прабху однажды в Швеции. Говорит, был такой период, когда женщин просто ненавидели в Исконе. Если вы брамачари, допустим, и звонит телефон, поднимаете трубку, а там женский голос, вы пфу, говорили, ложили трубку на место. Я передаю то, что я услышал. Он говорит, так в Исконе было, такое настроение было. Я думаю, к тому времени это может относиться вполне. Каждый брак, значит, развод был. Практически. Может быть, на какой-то период времени. были такие серьезные трудности. Сейчас атмосфера иная. Правда?
Многие преданные собираются оставаться брахмачари, вашими брахмачари всю жизнь. Я беседовал с одним старшим преданным, и он считает, что тот, кто был хоть раз близок к женщине, не может оставаться всю жизнь брахмачари. И тот преданный, который решил оставаться брахмачари всю жизнь, если ему не удалось выйти из подъяния ниши гун, он обманывает сам себя, потому что его отречение ложно. Авторитетно ли это мнение?
У меня друзья, два брахмачария, старых преданных в Санкт-Петербурге. Они были женаты в прошлом когда-то, но они остались брахмачарями на всю жизнь. Один уже старик практически.
А зачем потемкинские деревни? Ложные свадьбы, ложные дети.
Ложные дети.
Ложные браки. Зачем?
Да, не нужно. Это что за свадьбы такие? А я не в курсе просто. Знаете, это что, в Исконе такое происходит? Или за пределами Искон?
Там, в прессе, наверное.
А, в прессе что-то. Ну, мы не смотрим за прессой, мы смотрим за Исконом только. Да, много глупостей. Хороший грехастый что означает? Хороший грехастый означает ответственный человек. Ответственность, дхарма, определяет хороший или плохой при всех обстоятельствах. Дхарма. Муж и жена могут ругаться. Но даже в этот момент они не думают о разводе. Это хороший грехастый. Тогда Кришна очистит их. Удивительным образом они очистятся в семейных отношениях. Мужчина и женщина могут очиститься в семейных отношениях полностью. Но если они неискренние, двуличные, жена вынашивает какие-то свои потом планы, мужчина свои планы, они расходятся, они не очищаются, оскверняются таким образом. Это грех. Как вы понимаете хороший грехастый, кстати? Как вы, что вы думаете на этот счет? Вы думаете, это хороший брахмачари, наверное, хороший распространитель книг или что еще?
Нет. Ну, хороший грехастый, то есть осталось. В любом случае, хорошо практиковать ашан, значит продвигаться духовно. Да? Вот. Но как бы иногда бывает трудно сосчитать духовное продвижение, которое зачастую ассоциируется с проповедью, то есть как-то время нужно делать сюда. Да? И в то же время исполнение долга.
Необходимо привыкнуть к аскезе. Привыкнуть к аскезе, грехасхашами. Там есть своя аскеза. Просто это означает то, что вы говорите. Возникают потребности семейные, и жена или родственники, они требуют немедленно выполнить какие-то условия. Деньги нужны сейчас. Не так ли? Мужчина не должен резко реагировать на такие требования. Вот и все. Нужно привыкнуть к аскезе. Нужно? Потерпите. Это даже как во Вриндаване такая атмосфера. Я срочно бежал на Лой Базар. Срочно купить какие-то вещи. У меня был принцип срочности. Как здесь, знаете, в срочный магазин зашел, купил, взял сдачу и ушел. Все. Нет никаких отношений ни с продавцом, нет. Быстро можно сделать. А что произошло на самом деле? Я уже спешил, был практически у цели, вдруг Харинама идет навстречу. И впереди там Гопал Кришна Госвами, там всех вдохновляет, и Харинама идет. И я знаю, что если вы не присоединяетесь к Харинаме, который идет навстречу, и не проходите хотя бы квартал, вы совершаете оскорбление. И не хотел совершить оскорбление во Вриндаване. Тем более Гопал Кришна Госвами говорит, читай, пошли с нами. И я не могу сказать, я спешу, мне нужно на Лой Базар купить там какую-то вещь, там рассчитаться. Странно бы это все выглядело. И я Хари Кришна, Хари Кришна, сам думал про лавку. Хари Кришна, Хари Кришна. Я думал, квартал пройду. Но когда я прошел квартал, я забыл про лавку, вот в чем дело. Уже прошло 5 кварталов, смотрю. И я пришел домой и сказал, не купил. не купил, не успел. Как не успел? Ты же пришел вовремя, прочее. Ну, там харинам было. Так же вы должны говорить. Не успел сегодня. В храм зашел и забыл. В любом случае, мужчины, они так и делают. Только не в храм заходят, а куда-то в другие места. Тот же самый принцип они применяют, потому что если они будут постоянно выполнять требования, это невозможно просто. Они увеличиваются требования. Один человек не может постоянно выполнять все, все прихоти. Это невозможно. Аскеза, они должны привыкнуть к аскезе. Это привычка просто. И вы не отказываетесь при этом. Вы говорите, да, я заработаю. Но сегодня не успел. Завтра тоже еще не совсем успел. Может быть, потом получится, как Бог даст. То есть, некоторая небольшая, чуть-чуть безответственность на материальной основе. Небольшая, но разум мужчина должен это контролировать, на самом деле. Конечно, он не должен позволять, чтобы семья оказалась в яме долговой. То есть контроль. Имеется в виду, что не увеличивать потребности. Это некоторая аскеза, к ней нужно привыкнуть. Потому что современный стиль жизни, они думают, должно быть все необходимое для жизни. Все необходимое для жизни. Не так ли они думают? Даже есть такой стандарт, который обеспечивает все необходимое для жизни. Два шага вперед – телевизор, два шага назад – туалет. Вот такие стандарты у них квартиры. Тут же кухня. Они не хотят аскезы. Потому что во Вриндаване, если вы хотите даже в туалет, это аскезы некоторые. Сходить в туалет. Нужно далеко идти в поле. Там. Ну, в таких местах, в деревнях, например. Там, где вот тоже цивилизованы эти гостиницы, там такой же стандарт. Туалет туда, кухня сюда, и все близко. Но вообще-то это человек живет в аскезе. Чтобы жить в чистоте, нужно жить в аскезе. И ум должен быть научиться удовлетворенным тем, что есть на данный момент. Желание наше вон там, а возможности вот здесь. Вот в чем проблема. Снизьте желание до наших возможностей, все будет хорошо. Вот это мужчина должен, это его обязанность в семье регулировать. Если у меня что-то требует семья сверх моих возможностей, я говорю, вы хороши и без этого. Никто не умер пока? Ну, каждый должен рассчитывать на свои силы, как он может регулировать свою жизнь. Кто-то может и без квартиры прожить, может быть, я не знаю, кто-то, может быть, нет. Это другой вопрос. Если кто-то принимает роль проповедника, он должен жить просто. Ему придется жить просто. И семье придется жить просто. Проповедуешь на самом деле, я однажды сказал, езжай, проповедуй на Урал. Это серьезное задание. Не так ли? Я обрадовался, о, такая честь. А он мне говорит, как твоя семья? Я думаю, почему он спрашивает об этом? Это же мая и все. Должно быть, просто он из этикета из уважения спрашивает меня. Я всерьез не придал этому значения. Но это был серьезный вопрос на самом деле. Он потом мне еще раз спросил, как твоя семья? Скажи мне. Он понимал мое настроение. Я говорю, нормально. Жена, она разрешает, она согласна с этим образом жизни. Она хорошо общается с преданными, у нее есть круг. Она ходит на махаты, все хорошо. Тогда он сказал, езжай на Урал после этого. После этого сказал мне. То есть нужно учитывать также близких людей. То есть, в конце концов, высшая воля решает, чем нам заниматься. Но проблема в том, что женщины говорят, хочу за великого проповедника замуж. Правда? Ну, конечно, можно всем стать великим проповедником и так решить эту проблему. Но обычно так не бывает. И вот так они ошибаются, выходят замуж за великого, а потом оказывается, что он совсем не великий. Он встать утром не может, уже через месяц. Они говорят, развод, так это не жена. Это греховный менталитет. А что, если он заболеет? А что, если он получит увечья? Что она будет? Она бросит его? Это не жена. Это не жена. Малейшая трудность, она сразу оставит все это. Это не дхарма. Это не человеческая жизнь. Это жизнь животного, простите меня. Но так шастры говорят. Если мы научимся жить на уровне дхармы, чем хуже этот ашрама-саньяси? Чем он хуже? Единственная разница, что саньяси не работает, а грехастха работает. Но они думают о Раде и Кришне оба, занимаются преднаслужением, исполняют свои обязанности, предписанные. Различия нет в сознании Кришны. На этом кибави, прокибаняса, шудраки не знают. Он должен просто знать науку о Кришне. И тогда он гуру, говорится. так, на самом деле препятствий никаких нет в сознании Кришны, и семейная жизнь не мешает нам. Если есть определенные знания, аскеза, терпение, наставление и желание, все устроим, это необходимо устроить. Наше движение не выживет. Поактивнее, если вопросы есть, пожалуйста.
А вот есть такое понятие грихаста брахмачари?
Грихаста брахмачари, Прабхупада ввел этот термин. Грихаста, соблюдающий принципы, регулирующие это брахмачари. Грихаста брахмачари.
Вообще изначально цель ашрама брахмачари это подготовить человека, чтобы он мог контролировать чувства, да?
Да. Да. Принимать ответственность также. За свою жизнь принимать хотя бы ответственность научиться. Духовную жизнь. Материальное существование. Люди заканчивают 10-летку или 11-летку сейчас так. Школу, и они не знают, как жить. Потому что их характер не сформирован. Характер не сформирован. Они получили какое-то академическое образование, характер не сформирован. Поэтому жизнь начинает, как это называется, обламывать, они говорят, да? Грубо так обращаться с ними. Жизнь, они говорят, так, жизнь их учит. Брахмачарин получает этот опыт вашими. Он несет ответственность. Чтобы жить, мы должны заниматься служением. Как и Пал Кришна Госвами сказал, что в некоторых храмах в Исконе сейчас так, что если вы сегодня не проповедуете, то завтра будет нечего есть. И так брахмачари учатся тоже ответственности. В одном месте, в одном городе бизнесмены стали оплачивать все. Ашрам брахмачариев оплачивали. Одежду, питание им оплачивали. Оплатили книги. Книги можно было раздавать бесплатно на улице. Расплатились с BBT. Они считали, что так можно много книг распространить. Облегчить брахмачарям этот труд не думать о деньгах. Прошел месяц-другой, и что вы думаете? Ни одной книги никто не мог распространить бесплатно. Ни одной. Они стали вялые, безответственные полностью, сонливые, не имеющие никаких сил и решимости, ничего. И даже бесплатно ни одной книги не могли распространить. Это полностью их развратило. И вот люди после школы, они такие какой-то не способны ни к чему, поскольку их обеспечивали родители постоянно. Характер их не формировался на самом деле. Они не были практичными, не воспитывались правильным образом. Брахмачари воспитываются вашими. И мы знаем, что преданные санкиртаны особенно очень практичны становятся. Они могут заниматься потом любой деятельностью практически, поскольку понимают, как общаться с людьми. На улице не только этим занимаются, они общаются с людьми и быстро распространяют книги. Они должны понять быстро человека перед ним. У них есть задача, решимость, есть ответственность. Больше книг, есть соревнования. Они болеют за санкиртану. Так они учатся этому, переживают за это. И практикуют каждый день. У них появляется сильный большой опыт за эти годы. И потом этот человек с этим опытом может делать любую деятельность. Смотрите. И он сможет легко семью поддержать, такой человек.
Какое понимание содержит термин, вы сказали, женщина должна быть целомудренной, то есть подробно это как-то понимаете? Если понятно, что там ограничение, то есть что-то заведено еще, что
ли? Целомудренная женщина? Меня спрашивайте об этом. Ну, можно о женщине поговорить немножко. Брахмачари, поближе садитесь. Ну, я понимаю, нужно ответить на этот вопрос. Кстати, может быть, как-нибудь мама даже ответит? Говорите. Да, говорите. Так вы объясняете принцип целомудрия. То есть аскеза, преданность мужу. Я согласен с вами, но какой принцип стоит выше этого? Откуда-то исходит вот это вот служение? Прежде всего нет. Верность. Сначала принцип верности мужу. Вот это целомудрие есть. Вот она. Верность. Она не думает о ком-то еще. Только один мужчина. Целомудрие. Верность. Отсюда исходит принцип служения, о котором вы говорите. Женщина, которая слушает, что жена служит мужу, таким образом думает, ну почему я так должна служить мужу? Нет целомудренного мышления. А? Вот оно, мышление нецеломудренное. Значит, неверное. Мышление неверное. Нет верности. Если нет верности, у мужчины нет вдохновения поддерживать такую жену. Связано это очень. Таким образом они связаны. Так жена завоевывает сердце мужа, говорится, целомудрием, верностью и служением. И затем, когда между ними устанавливаются правильные отношения, они могут служить Кришне вместе. Как вы можете грехасхашами каждого отдельности служить Кришне? Даже ваши брахмачари заставляют вместе все это делать. А? В одно время, вместе и так далее. И также грехасхашами это достигается тем, что они очень связаны внутренними отношениями. И постепенно это очищается до духовного уровня. Если есть вопросы, давайте, пожалуйста. Все на сегодня, да? Просто есть всякие. Личные вопросы.
Я спрашиваю, значит, вас узнать, вы где будете сейчас жить? Мы слышали, что вы приезжаете здесь, в России будете.
Жить в России?
Да.
Астролог посмотрел на руку год назад и сказал, в России места жительства нет. Неопределенное место жительства. Без определенного места жительства называется. Без определенного места жительства. Я и живу, кажется, за границей, в Казахстане пока. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гаур Нитай ки джай.